Добрый вечер. Мы с вами продолжаем наши занятия. Находимся в конце 4 главы Мецилат Йешарим. Эта глава называется «О путях приобретения осторожности». Человек должен в процессе своего восхождения к вершине своего существования в этом мире взобраться на первую ступеньку, ступеньку осторожности. Спрашивает Люцата, что побудит его к этому? Что приведет его к этому? Разобрали с вами уже на нескольких занятиях о том, что он разделяет всех нас на три категории людей, согласно возможности нашего понимания этого, уровня побуждения этого. И говорит о том, что есть уровень очень-очень высокий, которые придут к степени осторожности, придут к этому только всего лишь из того, что они осознают глубоко и ясно свое желание добиться совершенства в этом мире. И не дай Бог, малейшее отклонение, малейший грех сделает человека несовершенным. Поэтому они осторожны, не дай Бог допустить маленькое отклонение от этого совершенства. Вторая группа, пхутимиэм, более на низком уровне, которые могут прийти к этому, понимая, осознавая о том, что в грядущем мире, может быть, ждет их место более низкое, чем другие люди могут занять. Ведь в этом мире мы понимаем, что желание быть человеком почетным, уважаемым, это нами движет. Мы хотим быть повыше. Это то, что может привести этих людей и там, в грядущем мире, тоже быть повыше. И это приведет нас тут к осторожности, чтобы, не дай Бог, там мы будем ниже, мы не хотим быть. И первая и вторая категория, на самом деле, это категория очень-очень высокая. Порой мы говорим об этом, описываем это, но это очень вещь недостижимая, на первый взгляд. Почему? Потому что достаточно некой возможности представить себе духовный мир, и это уже пробудит человека, чтобы тут быть осторожным в этом мире. Совершенство, стремление к почести, там, в грядущем мире. То есть, а уровень духовной картины, он тот, который все меняет. Мы с вами находимся посередине разбора третьей группы людей. Ну, по-видимому, скорее всего, мы более близки к ней. Это третья группа, которая пробудится к осторожности по причине совершенно другой. То есть побудительный мотив, который будет у ней, он будет связан с наградой и с наказанием. Это более понятно. То есть не какие-то духовные картины чего-то, а очень простые, и мы пытаемся ярко нарисовать их картины этого материального мира. Стукнут, накажут, прибьют, что-то случится, наказание будет то ли такое. Наказание, как правило, оно какое может быть? Оно может быть физическое, человек может причинить какой-то вред своему телу, это очень больно, человек может заболеть, это очень больно. Но порой боль физическая, она ничего по сравнению с болью душевный, когда, например, он видит, что наказаны его дети, или что-то происходит с детьми, или что-то в его планах, ничего он не может преуспеть, или позор какой-то на его голову. Да. То есть мы видим, что порой есть боль душевная, она гораздо больше, более физической. Поэтому хотя бы уже это должно пробудить нас к осознанию, пониманию того, что нужно быть осторожным. Потому что Творец, Он с нами, Медагдек, Он с нами следит за нами. Кехута Сеара. Сказано о том, что мы закончили об этом прошлое занятие, посередине были, о том, что Творец взыскивает с любящих Его даже за грехи толщиной волос. Что это означает? Это означает, что даже самое малейшее прегрешение, которое в наших глазах, какое-то прегрешение. Мы с вами начали разбирать более подробно жизнь наших праотцов. Мы сказали про Авраама Авину. Кто был как Авраам Авину? Кто мог сравниться с Авраамом Авину? И тем не менее, в этой грандиозной, невероятной личности, что находит Тора? Прегрешение. Согрешил Авраам Авину. И не только он. Достигший совершенства праотец Яаков. И он допускает грехи. На каком уровне? На его уровне. В нашем понимании этого практически не укладывается. И мы увидим о том, что именно в том месте, где больше всего они достигли, на уровне веры в Творца, там и был грех Авраама. Очень тонкий, практически неощутимый. На уровне достижения Яаков Авину, на его то, что он достиг, а истины и совершенство, там, на этом уровне был грех связанные с Иакова Вину, как-то отношение к Рахель. Мы с вами остановились на Йосефе. Оказывается, Йосеф Ацадик, так его называют, единственный, кто у нас изначально, он цадик. У него есть прямо приклеенное ярлык Йосеф Ацадик. Да. Отдельная тема, почему он Йосеф Ацадик. Йосеф Ацадик, сказано, что цадик, и он тоже согрешил. Что за грех был у Йосефа? За то, что он сказал виночерпию фараона, если вспомнишь обо мне, и если упомянешь обо мне фараону. То есть, два раза произнес фразу. О чем речь идет? Снова, надеюсь, все знают и понимают. О том, что Йосеф, сын Якова, был продан в рабство. В Египет. И там он попал к Потифару, был его прислугой. И жена Потифара, она была большой искусительницей. И те искушения, которые прошел Йосеф, по-видимому, это была вершина всех возможных искушений, которые только есть в мире. И он выдержал и прошел через это. Но из-за того, что он это выдержал, то жена Потифара, она рассказала мужу, как будто он имел какие-то особые планы на нее. Естественно, что муж в ревности тут же посадил Йосефа в тюрьму. И вот он просадил, посидел там в тюрьме 10 лет. Теперь, казалось, он должен скоро выйти. И попадая в тюрьму, Сара Машкин, вино черпай и плюс основной пекарь фараона. И они сидят в тюрьме за свои прегрешения. Пришло время, когда они должны уже выйти из заключения. Что говорит им Йосеф? Йосеф говорит, вспомните обо мне, не забудьте меня. Я прям там много хорошего сделал. Йосеф на его уровне, он должен был говорить. Это у нас на нашем языке называется иштадлют. Это называется, и человек должен делать некие усилия свои личные, чтобы выйти из какого-то тяжелого положения. И действительно, по-видимому, мы, находясь на уровне Йосефа, должны были бы обратиться к нему и попросить, не забудьте меня, вспомните, ставьте какое-то слово фараону, иди, знаю, может быть, освободят раньше, досрочно, всякое может быть. На уровне Йосефа, именно потому, что он был цадик, именно потому, что он был праведник, его оценка этого была совершенно другая. Это был для него большой грех. Ведь Йосефа цадик, о нем сказано о том, что он, его медата битахон, его степень уверенности в провидение Творца была настолько велика, что она позволяла ему жить в галуте, в изгнании. Это его основное качество, которое было. И так его определяют мудрецы. Битахон. Уверенность. И тут, находясь в тюрьме, если все от Творца, Творец его послал, все рассчитано до последней секунды, он начинает просить кого-то. На уровне Йосефа это грех. Это грех. Это первое, из-за чего он согрешил. И еще один грех был у Йосефа. Когда умирает его отец, он его отдает бальзамировать. А за то, что забальзамировал тело своего отца, ну в чем это был грех? Без разрешения Творца. Мы же знаем о том, что человек, который прожил в святости и продержал тело свое в святости, он не там, в могиле, его черви не едят. У него нет этого наказания под названием Рима. И есть массу историй, это не наша тема, не буду отклоняться от этого, есть массу историй, когда мы знаем о том, что человек, который жил в той самой называемой отрешенности и святости, то есть сохранил свое тело в полной чистоте, находили его тело, находили его тело, которое похоронено в целостности и сохранности, как будто с ними ничего не происходило. Как же, для чего же нужно было забальзамировать Якова? Известного как вершина всего, вершина наших праотцов. Это было и второе прегрешение Йосефа. Или, по другому мнению, за то, что он слышал от братьев слова «раб твой наш отец». Есть мнение мудрецов о том, что второй грех, который был у Йосефа, он был другой. В чем он состоял? Когда Иуда, брат его, в тех событиях, когда Йосеф братья еще не знают о том, что Йосеф это Йосеф. И они полагают, что они говорят заместителем фараона, наместником фараона. И он обращается ему к тому, такими словами, рассказывая про своего отца. «Раб твой, наш отец». То есть Иуда говорит Йосефу, раб твой, имея в виду его отца. И что делает Йосеф? Молчит. В этом было проявление неуважения к своему отцу. В его положении, естественно, что надо было молчать. Ведь он является Мишне ла-Мелех, он заместитель, он наместник фараона. И действительно, Иуда обращается к нему, раб твой. Естественно, что это раб твой. Это очень привычное по тем временам обращение. Но все-таки это же речь идет о его отце. Поэтому что он должен был? Он не должен был промолчать. Из-за того, что он промолчал, он умер раньше своих братьев. Действительно, всех братьев, самым, кто прожил меньше всего, это был Йосеф, 110 лет. В отличие от братьев, которые прожили 120 и больше. Мы видим, до какой степени тонкость, до какой степени тонкость наказания. Как мы сказали, даже как грех, который тонкость волосин. Царь Давид тоже согрешил. Кто был как царь Давид? Мы царь Давид, Машиах, из него выходит. Царь Давид – это регулера Виба Меркава, это четвертая составляющая там наверху, на котором все строится в духовных мирах. Там нет никакого понимания про кто такой был царь Давид. И он грешил. В чем его грех? За то, что он назвал слова Торы напевом. Змирот Исраэль. Он называл Тору Земер. Тут сказано напевом. Видимо, я знаю, это поэзия. Что хотел тем самым сказать царь Давид? Его намерение было возвысить, восхвалить Творца в самой высокой поэтической форме. И это было для него самое большое удовольствие, которое ему может быть. И только он написал те самые тхилим. Мы знаем, он был не просто для него, а тхилим, а псалмы Давида, полные, переполненные любви к Творцу, желанием быть частью его. И что мы видим? Поэтому он называл Змирот Аюли Хукеха. То есть он называет Тору, он называет ее Змирот, он называет ее поэзию, напев. Это был для него уровень, это был грех. Сейчас тоже, к сожалению, многие хотят увидеть в Торе литературный источник. Хотят увидеть в этом что-то, какое-то что-то литературное. Ничего связанного с литературой в Торе нету. И никакие попытки не представить высокую поэтическую форму песен, песней и так далее, тоже там ничего нету и не может быть. На уровне царя Давида он мог это сказать, почему сердце было его внутри. Он был частью этого. Он хотел восхваления Творца. Хотел только сказать это в высшей форме, которая есть. Какая есть высшая форма? Поэтическая форма. Поэтому он хотел сказать это в такой форме. Но при этом, видите, на его уровне, уже на его уровне царя Давида это могло быть понято не так. Это могло быть принято как некое пренебрежение к Торе. Тору называть поэзией, Тору называть напевом. Как это может быть? А когда он был наказан? Был наказан, когда совершил ошибку в истории с Узой. И была омрачена его радость. Что за история с Узой? Знаем о том, что... вы знаете эту историю. После того, как скиния Завета, Мишкан, у него не было места. Он находился, переходил с места к месту. Даже палестинцы захватили его. А потом там с огромными проблемами они решили, что лучше с ними связываться. Его отдали, оставили в другом месте. И вот царь Давид на каком-то этапе решил, что надо перевести его в Иерусалим. И тогда он отправляется, естественно, с огромной помалой, с многими людьми, перевести его в другое место. Приготовил для этого телегу новую, как все положено. И что происходит там? На каком-то этапе пошатнулась вся эта телега вместе с этим, с мешканом, со скинием завета. И приближенный царя Давида Уза хотел поддержать это, чтобы, не дай Бог, не упало. И сказано о том, что вышел гнев Творца на Узу, и Уза погиб, умер. И очень огорчился царь Давид. Что тут вообще произошло? Кто стоит за этим? В двух словах. По-видимому, на уровне царя Давида вся процедура была произведена не совсем достойным образом. Во-первых, надо знать о том, что мешкан, скинию завета, левиим должны носить на плечах. Не надо телеги. А и вы спросите, а его невозможно же поднять? Никакой человек не может поднять такой колоссальный вес такой. А ответ он, что скиния завета, она существовала чудесным образом. И о ней сказано, о том, что не ее несли, а она несла. То есть делали левиим, делали вид, что они несут, но в принципе они держались за нее, и Мишкан Завета их нес. Это было то состояние, которое было и в тот момент, когда евреи переходили через Ярден. Описываются эти чудеса, когда Иешуа бен Нун их вводит в Эрец Кнаан, еврейский народ, и на протяжении всех времен, когда находилось в Шило и так далее. Все времена, когда надо было какой-то переезд, то это было состояние, а скиния завета она несла остальных людей. Ну, приготовил царь Давид для нее огромную, крепкую, новую телегу. Очень хорошо, предположим, они знают. Телега несет скинию завета? Или скиния завета несет телегу? По-видимому, на уровне царя Давида и Уза, его соратника, надо было понять и осознать о том, что тут сама скиния завета, она пошатнулась. Что пошатнулось? Пошатнулась, телега пошатнулась, ничего не пошатнулось. Надо было что? Ты помогаешь Творцу? Тот факт, что он хотел поддержать, Творец, я тебе помогу. Нуждаемся в твоей помощи. Это было некое недоверие, это было хосер беймуна, это было отсутствие веры в провидение Творца. Это со стороны греха Уза. А какое наказание получил мера за меру царь Давид? О том, что именно в тот момент, когда он провожал скинию завета и танцевал перед ней всеми силами своими, и пел перед ней всеми силами своими, а его вот эта радость колоссальная, которая у него была, она была омрачена гибелью Уза. Вот это было наказание, которое он получил за то, что он назвал Тору напевом, поэзией. Когда он хотел прославить Творца поэзией, напевом, Творец наказал им тем, что эта радость была обращена у него. Кто еще? Михаль. Кто такая была Михаль? Михаль была дочь Шауля, царя Шауля. И она была женой царя Давида. Что произошло с ней? Она была необыкновенно наказана. За что? Жена Михаль, жена Давида, корила его за то, что танцевал на глазах народа перед ковчегом. Во-первых, что происходило? Когда принесли этот скинию завета, ковчег переносили в Иерусалим, и пришли к Иерусалиму, что делал царь Давид? Он танцевал перед этим. Вы видели, как сейчас делают Ахнаса Сефер Тора? И все танцуют, и все задержат Сефер Тору, и танцуют с ней, и так танцуют. И чем старше рав, тем больше танцуют. А все молодые стоят по сторонам, так важно, провожают. А все, которые, знаете, которые или слегка дышат, держат Тору больше, чем них, и танцуют. Откуда они силы, не знаю. Приблизительно та же картина была и описывается у нас у пророков о том, что царь Давид, он танцевал всеми силами своими. При этом совершенно, совершенно не считаясь с почестью царской. То есть он танцевал как по-простому. По-видимому, не по-простому, тяжело сказать. Мы не знаем, как царь Давид танцевал, но, по-видимому, это не понравилось жене его. А жена что хотела? Жена хотела только, как всегда, хорошего. Скажите, жены плохого хотят своим мужьям? Только хорошего. И она увидела, что он так, он танцует. Стало ей тяжело на сердце. Почему? Потому что она пришла из дома царя Шауля. Они знали, что такое царство. Они знали, как царь должен выглядеть. Она знала о том, что надо уважение, которое царь проявляет к себе. Это уважение не только к себе, это уважение к Торе, уважение к государству. Он представляет тут Творца в этом мире. Это царь. Царь Израиль. То есть и ему... По-видимому, следует вести себя очень уважительным образом, одетым уважительным образом, даже танцевать, если он танцует, уважительным образом и так далее. В отличие от этого, царь Давид совершенно не считался вообще со своей почестью своей. И танцевал, как простолюдин. И тогда спустился Михаль и сказал ему эти слова о том, что ты танцевал, кайхада рейким, как пустой ты танцевал. Представляете, жена говорит мужу, как пустой. По сравнению, что у нас принято, что жены говорят мужьям, это просто цветочки. Это просто ничего, это похвала. Но на уровне Михаль это был колоссальный грех. Почему? Потому что она говорила не только с мужем. Хотя она хотела защитить честь его, но проблема в чем была? О том, что она говорила с царем народа Израиля. А с царем народа Израиля надо говорить уважительно. То есть у нее была дополнительная обязанность говорить с ним как с царем. Вот это она не сделала. И за это было наказано необыкновенным страшным наказанием. За этого момента и дальше у нее не было детей. Больше не привела в этот мир никого, не дала никакой жизни в этом мире. Ну, пойдем дальше. То есть мы видим, что есть наказание одно за другим. Никто не избежал его. Хизкияу амелех, который, в принципе, говорится о нем, что мог быть Машиах. И он согрешил. Что за грех, который совершил Хизкияу амелех? За то, что он показал посланцам вавилонского царя свою сокровищницу. Когда пришло большое послание из Вавилона проведать царя Иудеи, мелех Хизкияу. Он им показал, насколько он богат. Показал сокровища. В принципе, у него не было желания такого большого похвастаться, как у нас принято среди людей богатых. Один говорит, у меня миллиард, у меня 2 миллиарда, у меня машина такая, такая. Естественно, не на этом уровне. Хотел показать о том, что Творец дал народу Израиля, показать богатства, которые были. И это к чему привело, естественно, о том, что тот злой глаз их, не увидев такое, естественно, они рассказали о том, что «О, там в Иудее такие богатства, стоит их пойти, захватить, чтобы разбогатеть» и так далее. В чем было прегрешение его? В принципе, что он должен был сделать? Должен был восхвалять Творца в глазах вавилонцев. Больше расписать те чудеса, которые Творец сделал с ними, с царством иудейским. Спас их в самых разных ситуациях. Вместо этого он было чуть-чуть примесь некого его участия в этом. Да, то есть, смотри, вот видишь, есть все-таки, какое сокровище у меня есть. Это был уже грех. Поэтому его сыновья было суждено оказаться евнухами в дворце вавилонского царя. Страшный, вы знаете, конец всему этому, когда был разрушен первый наш храм, и еврейский народ увели в плен в Вавилон. И там действительно потомки царя Хизкияу, они оказались евнухами во дворце, прислугой во дворце вавилонского царя. И есть еще множество подобных историй. Что мы видим тут? Мы видим вещь совершенно невероятную. Мы видим о том, что с чего мы начали, мы много говорили об этом на прошлом занятии, о том, что Творец медагдеким ацадеким кихута сара. Он взыскивает за грех толщиной волосок. Незаметно. Ну, что человек подумает в такой ситуации? А у нас как вообще говорят на эту тему? Ну, так ничего, так я, смотрите, я увел что-то, да, с работы. Небольшой грех, все же крадут. Бог простит. У нас вообще есть очень интересное высказывание под названием «Бог простит». А кто сказал, что Бог простит? Это желание, пожелание сердца. Хотелось бы, чтобы он простил. Но надо знать основу основ о том, что Творец вообще принципиально не прощает. Это просто нет реальности прощения в этом мире. Но только эти слова, которые я сейчас говорю, требуют очень пристального внимания и объяснения, иначе можно понять все наоборот. Потому что на самом деле мы сейчас будем доказывать совершенно противоположное. Творец прощает, Творец то, Творец это. Но надо знать основу. Нет прощения в мире. Давайте поймем это. Может быть, отклонимся это чуть-чуть на несколько минут. О, видите, есть чува. Как же так? Творец дальше все-таки дает возможность нам все прощения и то, и это. И вдруг вы говорите такое о том, что нет прощения в этом мире. Поэтому давайте поймем, почему праведники у нас наказываются до такой степени, что с них взыскивают даже за грех толщиной волос. Почему нам ничего не прощается? Почему, если это реальность такая? Давайте снова вернемся. Мы об этом немного говорили в прошлый раз. Приводили пример со стаканом. И говорили вообще, по какому принципу мы вообще полагаем, что есть в этом мире наказание, есть правосудие согласно цели творения. Помните, мы говорили об этом. Все идет согласно цели творения. Для чего эта вещь была сотворена? Часы сотворены для чего? Показывать время. Сколько там есть деталей? Массу деталей. Все на местах. Единственная проблема, часы не показывают время. Что мы скажем? Что все, что там есть, бессмысленно. Куда ее? В урну? Наказать? Оно не соответствует цели своего творения. Так и с нами. Человек сотворен для определенной цели. И согласно этой цели мы судимы. Но только давайте сейчас обратимся чуть-чуть пораньше. Скажем несколько слов. К сожалению, я это скажу действительно всего лишь несколькими словами. Колоссальную тему, которая описана в другой книге Рамхаля под названием «Дерех Хашем. Путь Творца». И там описано, в принципе, основное, что мы бы хотели бы знать. Основная тема, которой мы бы хотели бы разобраться, это тема сути творения мира. Для чего Творец сотворил этот мир? Для чего Творец сотворил человека? Видимо, это основной вопрос, который нас, по-видимому, наиболее всего интересует. Там есть ответ. И вот сказано там, скажем это очень-очень коротко, сказано так, что природа добра воздавать добро. То есть, понятие добра, оно по определению, только чтобы для краткости изложения, это и есть сам Творец. То есть, что есть добро в мире? Сам Творец. Это название его, добро. Природа добра воздавать добро. Это тоже это определение. Это не само по себе выходит из каких-то умозаключений. Природа добра воздавать добро. Так как Отец, Творец, воздать добро, то и так как Он является совершенством всех совершенств, то добро, которое Он хотел воздать, оно должно быть также совершенным. И оно должно включать в себе все совершенства. Например, как форму пассивную, так и форму активную. Была воля Творца, чтобы воздать это добро в форме активной. Но если мы хотим воздание добра в форме активной, значит, должно кто-то это добро принять. Значит, должно быть некое творение, которое воспримет то самое добро, которое Творец хочет ему воздать. Каким образом можно это добро творению воздать, давая ему максимум добра, которое есть? В чем это будет выражаться? В том, что это творение будет уподоблено, наиболее близко, наиболее приближено к самому Творцу. В чем? По всем качествам, которые есть. Как два человека. Какие два человека будут наиболее близки? Насколько две души более близки, родственные? Насколько они более подобны? Настолько они сблизятся. Два человека, имея там, я знаю, там пять одинаковых интересов, естественно, будут ближе друг с другом, чем люди, которые не имеют их. Так и тут. А в духовных мирах приближение, сближение, близость, она по подобию. Поэтому качества, которые есть в Творце, должны быть у этого творения. И если Творец, он рахум, да, милостливый, то и человек, то и творение, то есть человек должен быть милостливым. Если он долготерпивый, то и человек должен быть долготерпивым. И так далее. И так Творец сотворил это творение, то есть человека, с этими качествами в потенциале. В явную форму должен это вывести сам человек. Для чего? Для того, чтобы еще больше уподобиться Творцу. А в чем это подобие состоит? Оно состоит в том, чтобы точно так же, как Творец является сам хозяином своего решения, своего выбора, то есть он, причина в нем находится, точно так же эта причина должна находиться в самом человеке. И в этом будет наиболее подобие Творцу. То есть человек должен получить некую независимость. Это творение должно быть независимо от самого Творца. Чтобы оно само захотело приближение к Творцу. И в этом будет полное подобие Творцу. Кто что понял, понял. Это в двух словах. Это основная мысль. И что она означает? Сам человек должен быть хозяином того добра. Сам человек должен быть хозяином этого добра. В том, что он имея полную свободу выбора, выберет добро и устранится от зла. Это буквально в нескольких предложениях суть его творения. Поэтому и есть в этом мире так называемая Мидат Адин. Мидат Адин это... Мидат Адин так был сотворен. Мир Бабидат Адин. И по-другому это быть не может. Мидат Адин это мера правосудия. Человек хочет быть, получить так называемый сахар, вознаграждение, то есть приближение к Творцу, Белибуша. Белибуша, без стыда. То есть, вопрос, который мы, как правило, можем спросить. А что, Творец не мог заранее нас сотворить подобным самому себе? И тем самым мы будем близки к Нему. А ответ, в этом не будет подобие Творцу. Потому что, как мы сказали, подобие Творцу будет так, как сам Творец, он сам является причиной своего желания, так и человек должен являться причиной своего желания. Поэтому мы говорим, что человек не хочет принимать это как подарок. Это называется буша. Это как бы стыд, который есть у человека, принять подарок. Я что, получу все от Творца, а где же я тут? Поэтому дал Творец человеку возможность быть отдельным, сам по себе, чтобы он сам разбудил, пробудил в себе желание приближения к Творцу. Сам был хозяином этого добра, которое есть. И он для того, чтобы получить близость к Творцу, без этого стыда. Что это означает? Это и есть суть Мидат Адин, это и есть суть правосудия. Что значит правосудие? Я сам хочу, Рибоно Шелам, что я хочу? Я хочу близости с тобой, верно? Пошли мне испытания. И я посредством этих испытаний, я приближусь к тебе. Я сам буду хозяином этого своего желания приблизиться к тебе. ФМО. Что это такое? Это и есть правосудие. Что значит правосудие? Согласно того, что я прошу. Что я хочу? Приближение к тебе? Вот так меня и суди. Поэтому все наши мудрецы, все наши праведники, они хотели этого. И те жуткие наказания, которые их порой постигали, одна из причин их, она именно в том, что они находились в мире Шеля-Дин. Называется Дин. Дин. Что такое Дин? Это правосудие. Что есть правосудие? Украл — рука засохла. Сказал плохое слово — язык отвалился. Съел — некошерно, зубы выпали. Все прямо на месте, наказание на месте. И это то, что наши праведники всегда искали. Поэтому, кто знает, какое страшное наказание постигло раби Акива. Одно из самых страшных, которое только может быть. Почему? Иногда спрашивают, кричали «Малахим!» Кричали ангелы во всем мире. Зут Тора, зут Хара. Как это может быть, что этот человек, который открыл нам всю устную Тору, и это наказание, которое он получает, его все его тело железом разодрали. Как это может быть? Как это может быть? А ответ он сказал, шток, шток. Там есть такое понятие очень-очень странное. Шток, Творец говорит, шток, молчи. Что за молчи? Творец так, как-то может так понять. Говорит. Это ремес, намек на то, что имеется в виду Мидат Адин. А мы живем в других измерениях. Раби Акива хотел жить, остаться в мире под названием Дин, правосудие. Я не хочу никаких от тебя поблажек, Творец. Я хочу жить согласно первоначальному плану творения. Какой был первоначальный план творения, изначально которым перечислили? Аколь бедин. Все по мере правосудия. Так мир сотворен. Ну, давайте обратимся к начале Торы. Сказано, Баришит бара элоким это шамай это арес нахум. Сотворил Творец. Слово элоким. Элоким, у каждого из слов Творца есть его содержание. Элоким – это Мидат Адин, это мера правосудия Творца. И только мы увидим, через несколько предложений сказано уже другое слово по отношению к Творцу, другое название, четыребуквенное слово, одну, ютке и вавке, четыре буквы. Это что такое? Это Мидат Рахамин. Говорит нам Мидраш о том, что Творец видел, о том, что мир не может существовать бы Мидат Адин и Ребу Мидат Рахамин. То есть мера правосудия – она не позволит миру просуществовать. Поэтому что требуется? Примешать в этом миру милосердие. Это не отменяет совершенно меру правосудия. Это всего лишь дает возможность в мире существовать еще в мере милосердия. В чем она проявляется? И это уже тема гораздо близкая нам. Она в том, что дается человеку возможность исправления. То есть, если есть грех, он никуда не уходит, он никуда не стирается. В принципе, мера правосудия Творца, как было, так и есть. Мир сотворен по правосудию, ничего не отменяется. Творец ничего не прощает. Но то, что он дал возможности в этом мире существования, меру милосердия, позволяет оттянуть наказание, отдалить его, дать шанс творению исправить само себя. И Творец долготерпимый. Марих Аф, он долготерпимый. Что, в чем он долготерпимость? Он нас терпит. Мы такие, мы всякие у нас, мы прямо в его руках, знаете, как ребенок, который мама его кормит, а он ее лупит. Вот приблизительно эта картина, которая Творец нам все дает, а мы его пух по голове. Все против него. И он нас терпит. Почему он терпит? Он нас терпит, потому что дает нам шанс. Дает нам еще шанс, еще шанс, еще шанс, еще шанс. В конечном итоге надо знать о том, что есть два пути. Есть или путь исправления самого себя, или путь Мидат Адин. То есть в конечном итоге Мидат Адин нас достигнет. Правосудие всегда в конечном итоге нас преступнет. Мы всегда свое получим. Мы всегда... О, или тут, или там. Не обязательно тут. Если мы грешники по-настоящему, то мы тут наоборот, мы будем торжествовать, то все очень хорошо, будем жить в вилле, разъезжать на Роллс-Ройсе и командовать какой-то бандой. Еще станем президентом купим.
Чего-нибудь.
Проблем нет, наоборот. Но тогда все получится там. Все получится. Другими словами, это объяснение слов о том, что Творец не прощает никому. Мир построен на основе Мидат Адин, меры правосудия. Единственное, что Творец допустил возможность существования меры милосердия, которая позволяет отдалить это наказание, тем самым давая нам, творению, возможность личного исправления. Личного исправления. Это объяснение того, что Творец ничего не прощает. Ничего не прощает. Надо знать. Единственное, что дает возможность исправиться. То это общее объяснение. Тем самым надо понять о том, что, кстати говоря, мера правосудия – это на самом деле самый большой хесед, который есть. Это самое большое милосердие, которое есть. Почему? Потому что, наказывая нас, оно тем самым стирает с нас наше прегрешение. Тем самым мы находимся ближе к Творцу. Наше желание какое? Приближение к Нему, быть более близким к Нему. Что мешает? Грехи человека. Ай, сам Творец нам, раз, бум по голове, я не знаю, тот упал, да, и перелом, и сиди в больнице и страдай. И вот сам Творец стер эту преграду, сам ее стер. Любом случае, Барух Ашем, что ты меня не забываешь, что я сломал себе ногу, что я могу теперь пострадать. И как здорово, что ты стер вот эту самую преграду между мной и тобой в этом мире. И что не придется мне страдать в том мире. А, если мы также научились осмотреть на грехи, на страдания в этом мире, все было бы по-другому.
Так шува отменяет...
Теперь, единственное, что есть возможность все это сделать, как мы молимся, о том, чтобы ты нас исправил, но не посредством болезни и не посредством страданий, а посредством того, что у нас будет достаточно ума сделать чуву, всего лишь на все исправить сами себя. Это самое безбольное. Исправить самого себя непросто, это тяжело, очень тяжело, но это самая безболезненная процедура, которая есть в исправлении в этом мире. Потому что все остальные, они или какие-то жуткие физические наказания в этом мире, или в миллиарды, несравнимые раз больше, наказания в мире грядущем. Наказание духовное. Да, которое есть в том мире. А что за наказание? Тут, может быть, в двух словах мы скажем, что за наказание, которое нас ждет в грядущем мире. Это тоже просто надо понять. Когда мы все время пугаем, да, вот, что вы нас пугаете? Мы особенно не пугаем, говорим то, что есть. Есть некая реальность. Давайте скажем это в двух словах, чтобы это было как-то более, может быть, понятно нашему разуму. Реальность греха никогда не уходит. Так как человек обладает приборами материальными, глаза, уши. Это 5 приборов, которые мы воспринимаем мир. Эти приборы способны воспринять мир материальный. Мы не можем воспринять мир духовный. Он скрыт от нас. А если бы это была возможность, да, если эта возможность да, существовала, то мы бы увидели, услышали, восприняли бы всю нашу жизнь. Все, что человек прожил за всю свою жизнь. Все, что он думал, говорил, делал, ничего не исчезло. Любое деяние человека во всех этих 3 сферах порождает некую реальность духовную, которая никуда не исчезает. Условно назовем ее Малахим. Некая субстанция духовная. Она тут, прямо вокруг нас, вся находится. Поэтому после смерти говорят, что человек видит всю свою жизнь. Что он видит? Ему как в кино показывают, раскручивают всю его жизнь. А что там он видит? Вся его жизнь никуда не ушла, вся она тут, прямо на месте. Теперь, вот эта реальность, которая есть, это реальность, где границ нету, где мы видим нашу жизнь с конца на начало, то есть мы видим все от начала до конца. И тогда есть возможность колоссального наказания. И это наказание, в чем оно состоит? Оно состоит в том, что придет огонь сожаления, огонь стыда, который начнет съедать, выжигать наши прегрешения. Прообраз этого у нас есть тут, в этом мире, ничего Творец не сотворил в грядущем мире, чтобы какой-то намек не был в этом мире. Человек, который хочет понять, что его ждет в том мире, это очень просто. Только надо будет умножить это на миллиарды миллиардов. Скажите, вам снился когда-то сон, не то что плохой, называется сон ужасов, кто-то за вами бежит, какая-то, я знаю, корова за вами, или какой-то, или просто какой-то, вы кого-то увидели, и ужас, который будет. В жизни у вас такого, на вас кто-то замахнется, вас так страшно не будет, как во сне какой-то сон ужасов, который вы дергаетесь просто в жутком каком-то оцепенении, и все горит внутри, вы просыпаетесь, сердце бьется вот так вот, колотится ужас. Это приблизительно, что человека, умножьте это на миллиарды, миллиардов раз, это приблизительно ощущение, которое может быть у человека в том наказании. В чем оно состоит? Давайте еще раз посмотрим. Прообраз тут находится, в этом мире. Вот смотрите. Вот смотрите. Стоят две девушки и говорят: «О, Танька! Ты знаешь про Таньку?» И про что? Таньку говорят. И такое, она такая, и она сякая, и она пошла туда, и она была тут. И, она... и вдруг на каком-то этапе вы вдруг смотрите. Танька все стоит прямо рядом и все слушает. Ну, скажите, какое ощущение? Что хочется?
Неудобно.
Неудобно?
Мягко говоря.
Что хочется?
Провалиться
сквозь землю от стыда. Почему? Начинает что-то жечь внутри. Да? Чувство стыда. Кто-то испытывает, и кто-то не испытывал то чувство стыда за свою жизнь. Поднимите руку. Никто. Но все чувствовали чувство стыда. Почему? Потому что это прообраз того, что нас ждет в том мире. Вот этот стыд, когда... А что произошло? Ничего не произошло. А внутри жгет. Всего выжигает как будто. Это и есть наказание, когда у человека в том мире. Это есть там, это варит, жарит, не знаю, что это, все анекдоты. Это действительно жгет. Потому что нам покажут нашу жизнь, как в кино. Нам покажут. Знаете, как в кино есть. Вы говорите другому: какой ты умный. А внизу титры. Дурак. Нам покажут все, как есть. Что мы говорили, а что на самом деле мы при этом думали. Все, что было скрыто, и все наши мысли, ведь они открыты. И при этом будут все сидеть. Мама, папа, бабушка, дедушка. То есть все, что мы думали о них, о себе, о том, об этом, о девушках, о ребятах, не знаю, все глупости и гадости этого мира, все раскрыто перед ними. Они прям тут сидят, слушают все покачают головой. А мы такие цадики ходим, праведники такие-то в этом мире. Хотим представить себе, что какие мы хорошие, какие мы праведные, нормальные. Какое правило нормальное? Снимите нас чуть-чуть, это надо проколоть чуть-чуть. Это, и мы и кто мы? На ужас этого. Теперь в чем этот ужас усиливается? Когда мы вдруг понимаем, что ну, а мы могли-то бы прожить совершенно по-другому. И нам покажут всегда, сколько Творец давал нам возможностей жить по-другому. Посылал такого человека. Ломал нам ногу, что мы, так сказать, чуть-чуть это перестали бежать по этой жизни и вдруг очнулись. Не очнулись. Послал нам какого-то человека. Какой-то там знакомый затащил на семинар. Не поехали. Подсунули книгу. Не читали. Творец дает нам, покажет нам все это. И ужас от вот этого сожаления того, что я бы мог бы это сделать. Чего это сделал? Иногда, знаете, я уверен, что многие из вас случалось такое, что, знаю, там, взял мальчик, да, и раз такой вентилятор работает. И, знаете, любопытно, раз пальчик туда всунул, и нет пальца. Сожаление, какая глупость, можно назад, прокрутите это все назад, я делайте делит, да, это я не хочу не хочу, верните меня назад, я не хочу без пальца быть, мне жутко больно, из-за какой-то глупости, да. Сожаление о содеянном. Колоссальная боль, которая есть. Да чего? Потерял палец. Какое-то что-то. Вот это то, что ждет человека в том мире. Ждет в нем то самое колоссальное сожаление о бесцельно прожитых годах. О том, что Творец постал. О том, что он исправляется. Сейчас мы будем учить. Сейчас мы будем учить о том, что он исправляется. О том, что, несмотря на то, что он исправляется, недостаточно. Надо исправиться. У нас же, мы когда говорим, я исправляюсь, имеется в виду о том, что...
Решил раскаяться в этом мире.
Это что-то другое. Если он в этом мире сделает чуву и исправляет, то, в принципе, там нет сожаления, потому что он пришел к этому сам, в мире, где у него есть свобода выбора. Тут столько времени, сколько мы еще предназначены самим себе. Столько,
да, сколько... Все равно прокрутит этот страшный сон.
Ему прокрутят, включая чуву. Тогда нет сожаления, а... бесценно прожитых годах. Мы об этом, это будет наша тема, мы ее попробуем разобрать поглубже. Она очень-очень важна, она фундаментальна в еврейской мысли. Что за чува? Чува, она стирает прегрешение человека. Какое прегрешение? Человек убил другого. Как можно это стереть? Человек, я знаю, там на ап с кем-то, это можно стереть. Оказывается, что можно. Как это может быть? Видите, это надо, тут надо будет это разобраться поглубже. Так или иначе, что мы сейчас с вами разобрали? Мы разобрали о том, что Творец не прощает. Все построено в мире на основе Медата Дин, вы это уже записали. Медата Дин – это мера правосудия, я просто подвожу итог. Творец дополнил к этому миру милосердие, которое позволяет нам, Медата Рахамим, все-таки существовать этому миру. Этот мир, да, может существовать. По какой причине он существует? Потому что есть возможность отдаления наказания. Нам дается каждый раз дается милосердие Творца и долготерпение Творца. Дает возможность то, подождем еще, может, и исправишься тут, подождем, может, тут исправишься, и так далее, и так далее, и так далее. Мы с вами это в двух словах сказали о том, что как мир устроен, как Творец управляет этим миром. По этой причине наши грехи, наши праведники, они, их Творец наказывает кахута саара, как за прегрешение тонкие, как волосок. Как волосок. Почему? Они живут в мире, где есть мера правосудия. Изначально, как Творец этот мир, он запрограммировал, запланировал. И действительно, все наши великие, наши праотцы, великие мудрецы, как один, знали, что они грешны. В отличие от нас, у нас грехов нету. Кстати говоря, у нас, вы заметили интересную тенденцию. Чем больше человек, тем больше он полагает, что у него грех тут, грех там. Чем меньше человек, все нормально. Что вы говорите? Почему так обо мне плохо думаете? Что я плохого сделал? Проблем нет. То давайте зайдем сейчас уже в само содержание того, что говорит нам Люцата. И дальше идет кусок очень непростой. Попробуем понять его столько времени, сколько у нас осталось. Не так много времени. В первой главе трактата Хагиге сказано так. Раби Йоханан говорит, всякий раз, когда доходил до этого стиха, он плакал. Что за стих? «И поставлю вас перед судом, и буду скорым свидетелем о колдунах, развратниках, клятвопреступниках и обманывающих наемных работников». То есть доходил до этой фразы и плакал, и плакал, и плакал. «Разве есть исправление рабу, если даже легкие проступки его расцениваются как тяжелые?» Вай-вай-вай, из-за этого плакал. Что мы видим? Вернемся к мысли, которая у нас была в прошлый раз. Мы говорили о том, что на первый взгляд есть мицвот очень легкие. Их легко выполнить, и мы их не выполняем. Это легкая мицва, ничего страшного. Есть мицвот очень сложные, их очень сложно выполнить. Ну, так это, да, будем выполнять. Страшное дело, карет, наказание, то все, 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 наказание. И вдруг выясняется о том, что за легкие такое наказание, такое же, как за тяжелые. Не будем мы плакать из-за этого. Раби Йоханан, да, один из величайших амораим на уровне Таны. Что он плакал каждый раз, когда он доходил до этого места в книге Малахи, да, он плакал. Разве есть исправление рабу, если даже легкие проступки его расцениваются как тяжелые? Тут требуется понять, что происходит. Здесь, конечно, не имеется в виду одинаковые наказания за разные по тяжести проступки. Слышите? Одинаковые наказания за разные по тяжести проступки. Ведь Всевышний платит мерой за меру. Однако, когда возвышаются все наши дела, то легкие проступки принимаются в расчет так же, как и тяжелые. То есть, столько времени, сколько человек там внизу сидит, и где-то там барахтывается в своем «я», в своих желаниях, в своих прочих. Ну, с такому человеку это действительно все, что называется, воздается ему согласно мерой своего проступления. Но как только человек, он возвышается, то правила меняются. Чем выше человек в своем духовном развитии, тем больше требования к нему. Чем больше требования к нему именно в тонкостях, в мелочах. Поэтому чем больше сказано в Митагдека, тоже Барухим Цадаким Кахута Сара, поэтому с праведниками, как Творец, он наказывает их, да, за прегрешение, как тонкую волосок. Это тема, которую мы с вами, Зарат Ашем, разберем более подробно в следующий раз. Тут только мы остановимся на тем, что сказано, ведь Всевышний платит мерой за миру. Есть правила управления этого миром. Вы заметили, когда мы разбирали прегрешения всех наших праотцов, то специально подчеркивал вам о том, что наказание, которое они получали, всегда было мера за меру. Внимательно, тщательно присмотреться, вы увидите о том, что никогда человек не получает наказание на что-либо, пока это не было мера за меру. То есть в чем преступление? В том же самом Творец всегда и посылает и наказание. И это, если мы присмотримся в этом, то мы хорошо к этому миру, то увидим, что это правило, оно соблюдается во всем. Во всем. Мера за меру. То так, а это так. В мире есть, как некий, знаете, закон сообщающихся сосудов. Опустите тут, опустится тут, поднимите тут, поднимется тут. Наказание, человек делает грех такой, ну, тут же наказание такое. Грех такой, наказание такое. Все, все, все в меру, все в меру. И Авраам Авин, он сделал проступок в области веры, его наказали в области веры и так далее. Йосеф, нацадик, его было проступок был в области битахон, уверенности в Творца, в этой области он получил и наказание. Мы видим это, как проходит эта красная нить среди наших всех праведников. И то же самое мы в нашей жизни. У нас времени уже практически нету, закончен только маленьким одним рассказом. Наши мудрецы жили ощущением меру за меру. Они жили о том, что в мире нет ничего, что просто одно другого не связано с другим, и за все есть наказание. Да, рассказывают про одного из Геонея Дор, Зальман Мельцер, Зехар Садик Левраха, который жил тут в Иерусалиме, был один из Гдолей Исраэль. Однажды у него в доме был урок, и вдруг он почувствовал, что, знаете, сейчас уже этой реальности нету, что молоко выкипело. Выкипело молоко. И вы помните, ну вы же помните, молоко надо было что делать? Кипятить его. Он оцепенел весь, жены не было в доме, и он прекратил урок. И ученики видят, что он как-то, ну, выкипело молоко, они, что он большой такой рав, он огорчается за выкипенное молоко, что тут происходит? Но он ходил туда, ходил туда, потом, и побежал, убежал куда-то. Что выяснилось? Что ему не давало в покое? Не давало покоя, как может быть о том, что молоко выбежало? Выбежало молоко, наказание. За что? В чем причина? Если с человеком что-то происходит, есть причина, за которой это произошло. Он ее искал, 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 искал. Молоко. Так все, кто принял молоко? Молочник. Что с молочником? Он ко мне приходил 3 дня назад и просил у меня что-то в долг, несколько там копеек, которые ему нужно было, несколько лир. И я ему не дал и пообещал, что ему найду. И я ему не нашел. Схватил эти самые, побежал тоже отдавать им. Вот это ощущение, что мы живем в мире, где есть сахар ваонаш, наказание, и есть поощрение. В мире, где Кадош Барух Ху следит за нами и устанавливает это наказание порой как хута сэра, как тонкий волосок. В мире, где есть, управляет мера за меру. Мера за меру. Ну, я надеюсь, что, по крайней мере, этот маленький кусочек мы с вами закончили. Мы следующий продолжим разбор более подробно, что такое маленькое наказание, что такое большое наказание, как на самом деле это работает, на каком уровне все это работает. Еще многое другое разберем в этой области. Плюс, как мы пообещали, что такое чува, как она может исправить человека. На этом закончим. Всего доброго. Привет из Иерусалима.